для внутреннего же устройства еврейских общин, дабы наравне с прочими России подвластными народами подвергнуть евреев единственному государственному правлению, не должны более ни под каким видом существовать кагалы. А с отменой кагалов все лихоимственные с народа еврейского прежние кагальные сборы сим отменяются, а государственные подати собирать с них так же, как с прочих подданных, то есть не двойную, и должны школы и синагоги покровительствуемы быть законами. В брак не вступать мужескому полу моложе 17, а женского 15 лет. И следует раздел об образовании и просвещении евреев. Школы еврейские до 12 лет, а потом общие школы, сближать с иноверными. Высоких же наук достигших позволить принимать в академии, университеты, в почетные члены, доктора, профессоры, но не присвояя им офицерских и штаб-офицерских чинов, ибо хотя и могли бы они принимаемы быть в военную службу, но, например, в субботу пред неприятелем не примутся за оружие, что несколько раз на самом деле случалось. Завести типографии для еврейских книг, при синагогах учредить еврейские больницы, богадельни, сиротские домы. И так самоуверенно заключал Державин: «Евреев род строптивый в всем своем печальном состоянии, рассеянии получит образ благоустройства, а особенно от просвещения. Сей один пункт, ежели не ныне и не вдруг, то в последующие времена, по крайней мере, через несколько поколений, неприметным образом даст плоды, и тогда евреи станут российского престола прямыми подданными». Составляя свое мнение, Державин запрашивал и мнение кагалов, и уж никак не обрадовал их своими предложениями. В официальных ему ответах их отрицание было сдержанным, что евреи способности и привычки к хлебопашеству не имеют и в законе своем находят к тому препятствие. Сверх нынешних их упражнений никаких других способов, служащих к их продовольствию, не предвидят и не имеют в том надобности, а желают остаться на прежнем положении. Однако кагалы видели, что в этом докладе речь идет о подрыве всей кагальной системы, о наложении контроля на доходы кагалов, и стали оказывать всему в целом проекту Державина негласное, но сильное и долгое сопротивление. Державин считал одним из проявлений того скорую жалобу на государево имя одной еврейки из Лиозна, что якобы на тамошнем винокуренном заводе он смертельно бил ее палкою, отчего она, будучи чревата, выкинула мертвого младенца. И о том началось расследование через Сенат. Державин же отвечал: «Быв на том заводе четверть часа, ни токма никакой жидовки не бил, но ниже в глаза не видал и дорывался быть принятым самим императором. Пусть меня посадят в крепость, а я докажу глупость объявителя таких указов. Как вы могли поверить такой сумасбродной и неистовой жалобе?» Еврея, писавшего за женщину ту ложную жалобу, приговорили на год в смирительный дом, но через 2-3 месяца уже при Александре Державин, как он пишет, исходатайствовал ему свободу из оного. Убитый в марте 1801 Павел не успел принять, по мнению Державина, никакого решения. Доклад этот привел в то время к меньшим практическим результатам, чем можно было ожидать, так как благодаря перемене царствования Державин потерял свое значение. Лишь в конце 1802 был составлен комитет о благоустроении евреев для рассмотрения мнения Державина и выработки решений по нему. В комитет вошли два близких Александру польских магната, князь Адам Чарторыйский и граф Северин Потоцкий, граф Валериан Зубов. Обо всех трех Державин примечает, что как раз они владели большими имениями в Польше, и при выселении евреев из деревень была бы знатная потеря их доходом. Частная польза помянутых вельмож перемогла государственную. Министр внутренних дел, граф Кочубей, и только что назначенный министром юстиции, первым в русской истории, Державин. Близкое участие принимал Михаил Спиранский. В комитет велено было пригласить еврейских депутатов ото всех губернских кагалов, и они были присланы большей частью купцы первой гильдии. Кроме того, членам комитета дано право избрать несколько лиц из известных им просвещенных и благонамеренных евреев. В качестве таковых были приглашены уже известные Нота Ноткин, переселившийся из Белоруссии в Москву, затем в Петербург. Петербургский откупщик Абрам Перец, тесно друживший со Спиранским, близкие к Перецу Лейба Нивахович, Мендель Сатановер и еще другие. Не все не бывали прямые участники заседаний, но значительно влияли на членов комитета. Интересно тут отметить, не будет другого места. Сын Абрама Переца, Григорий, был осужден и сослан по делу декабристов, возможно, лишь за то, что обсуждал с Пестелем еврейский вопрос, не подозревая об их заговоре. А внук был российским государственным секретарем, весьма высокая должность. Нивахович из просветителей-гуманистов, но не космополит, а привязанный к русской культурной жизни, исключительное тогда явление среди евреев, издал в 1803 на русском «Вопль тщери иудейской», призывая русское общество помнить, что евреи стеснены в правах, внушая русским людям взгляд на евреев как на соотчичей, чтобы русское общество приняло в свою среду евреев. Комитет соглашался с тем, чтобы приобщить евреев к общей гражданской жизни и к общему образованию, направить их к производительному труду, облегчить им торгово-промышленную деятельность, смягчить стеснение в праве передвижения и жительства, приучить перейти на немецкое платье, ибо привычка к одежде, обреченной на презрение, усугубляет привычку к самому презрению. Но острее всего встал вопрос о проживании евреев в деревнях с целью виноторговли. Ноткин убеждал комитет оставить евреев на местах, приняв лишь меры против возможных злоупотреблений с их стороны. Учреждение комитета вызвало переполох в кагалах, пишет Гессен. Чрезвычайное собрание их депутатов в Минске в 1802 постановило просить государя нашего, да возвысится слава его, чтобы они, сановники, не делали у нас никаких нововведений. Решили послать особых ходатаев в Петербург, объявили для того сбор средств и даже трехдневный общий еврейский пост. Тревога разлилась по всей черте оседлости. Не говоря уже о грозящей высылке евреев из деревень, кагалы, оберегая неприкосновенность внутреннего быта, отрицательно относились к вопросам культуры. И в ответ на главные статьи проекта кагалы заявили, что вообще реформу нужно отложить на 15-20 лет. А по свидетельству Державина, тут пошли с их стороны, чтобы оставить их по-прежнему, разные происки. Между прочим, Гурко, белорусский помещик, доставил Державину перехваченное им от кого-то в Белоруссии письмо, писанное от одного еврея к поверенному их в Петербурге, в котором сказано, что они на Державина, яко на гонителя, по всем кагалам в свете наложили херем или проклятие, что они на подарки по сему делу собрали 1 миллион и послали в Петербург. И просят приложить всевозможное старание о смене генерал-прокурора Державина, а ежели того не можно, то хотя покуситься на его жизнь. Польза же их состояла в том, чтоб не было им воспрещено по корчмам в деревнях продавать вино, а чтоб удобнее было продолжать дело, то будут доставлять из чужих краев от разных мест и людей мнение, каким образом лучше учредить евреев. И действительно, такие мнения то на французском, то на немецком языке стали в комитет доставлять. Между тем, Нота Ноткин стал центральной личностью организовавшейся тогда небольшой еврейской общины Петербурга. В 1803 он представил в комитет записку, который пытался парализовать влияние державинского проекта. По словам же Державина, Ноткин пришел в один день к нему и под видом доброжелательства, что ему одному Державину не перемочь всех его товарищей по комитету, которые все на стороне еврейской, принял бы 100, а ежели мало, то и 200 тысяч рублей, чтобы только был с прочими его сочленами согласен. Державин решился о сем подкупе сказать государю и подкрепить сию истину Гуркиным письмом. Он и думал, что возымеют действие такие сильные доказательства, и государь остережется от людей его окружающих и покровительствующих жидов. Но после императора стало известно Спиранскому, а Спиранский совсем был предан жидам, и при первом собрании еврейского комитета открылось мнение всех членов, чтобы оставить винную продажу по-прежнему у евреев. Державин противился. Александр становился к нему все холодней. Вскоре, 1803, и уволил с министра юстиции. Впрочем, по запискам Державина видно, что служил он, хоть на военной службе, хоть на светской, всегда слишком порывисто, пылко и повсюду получал скорые отставки. Надо признать, Державин предвидел многое из того, что подымется в российско-еврейской проблеме еще и во весь XIX век, хотя и не в тех неожиданных формах, как оно на самом деле произошло. Выражения его грубы согласно его времени, но в плане его не было замысла угнетать евреев, а напротив, открыть евреям пути более свободной и производительной жизни.